Ну, конечно, было вскрытие. В тот же день, как его нашли, и, думается, они еще не закончили, когда Джек и Алисия Форберт под вечер привезли мальчиков домой. Пит плакал, но словно бы совсем был сбит с толку. По-моему, он просто не понимал, что случилось с его отцом. А вот Джо-младший понял. И когда он отвел меня в сторону, я уж подумала, что он меня спросит, как Селена, и собралась с духом соврать и ему. Только он сказал совсем другое. «Мам», — сказал он, — «если я радуюсь, что он умер, Бог пошлет меня в ад?» «Джо, человек не властен над тем, что чувствует. И думается, Бог это знает», — сказала я. Тут он заплакал и прошептал такое, отчего у меня сердце надорвалось. «Я старался его любить», — прошептал он мне. «Все время старался, а он все делал, чтобы я не мог». Я его обняла, просто стиснула изо всех сил. Думается, я даже чуть не заплакала, в первый раз за все это время. Да не забудьте, спала я скверно и еще не знала, как обернется дело. Следственный суд назначили на вторник, и Люсьен Мерсье, он тогда на Литл Толли был единственным гробовщиком, сказал мне, что похоронить Джо мне разрешат в среду. Но в понедельник, накануне суда, Гаррет позвонил мне по телефону и попросил зайти к нему на пару минут. Звонка этого я все время ждала и боялась, но идти-то надо было, и потому я попросила Селену покормить мальчиков и отправилась. Гаррет был не один. У него сидел доктор Джон МакОлиф. Я и этого ждала, и душа у меня еще больше в пятки ушла. Тогда МакОлиф был судебным медиком графства. Он через 3 года погиб, снегоочиститель врезался в его маленький Volkswagen. Его место занял Генри Брайертон. Будь Брайертон судебным медиком в 63-м, мне бы куда легче на душе было во время нашей беседы в тот день. Конечно, Брайертон поумнее бедняги Гаррета Тибода был, но самую чуточку. А вот Джон МакОлиф, у него ум был прям как батисканский маяк. Он был самый что ни на есть доподлинный шотландец. В наши края перебрался сразу после Второй мировой войны. И выговор у него шотландский был, и словечки. Думается, он стал американским гражданином, ведь он и лечил, и должность занимал. Но все равно говорил не по-нашему. Но мне-то от этого легче не было. Я знала, что от разговора мне с ним не уйти, будь он американец, шотландец или китаец косоглазый. Волосы у него были белее снега, хотя ему лет 45 исполнилось, не больше. А глаза голубые и такие блестящие, острые, точно 2 сверла. Посмотрит на тебя, и чувство такое, будто он прям тебе в голову заглядывает и твои мысли по алфавиту выстраивает. Чуть я его рядом с Гарретом увидела, он сидел у края стола, и услышала, как дверь за мной закрылась, то сразу поняла. Завтрашнее расследование в суде на материке гроша ломаного не стоит. Настоящее расследование начнется сейчас вот здесь, в тесном кабинете городского полицейского под календарем Weber Oil на одной стене и фотографии Гарретовской матери на другой.
«Извините, что я побеспокоил вас в вашем горе, Долорес», —
сказал Гаррет. Он руки потирал, вроде нервничал, и мне вспомнился мистер Пиз из банка. Только у Гаррета мозолей на ладонях побольше было, потому как они шуршали, будто наждачная бумага по сухой доске.
«Ну вот, доктор МакОлиф хотел бы задать вам несколько вопросов».
А сам смотрит на него такими глазами, что сразу видно, какие-то вопросы ему неизвестно, и я перепугалась еще больше. Не понравилось мне, что этот лиса-шотландец считает дело слишком серьезным, чтобы дать бедняге Гаррету Тибода случай все изгадить.
«Примите мои глубочайшие соболезнования, миссис Сент-Джордж»,
говорит МакОлиф с шотландским своим акцентом. Он был коротышка, но плотненький и сложен хорошо. Усики такие аккуратные и совсем седые, на манер волос. И в шерстяном костюме тройки он был похож на здешний народ не больше, чем его акцент на американский. Его голубые глаза так и сверлили мне лоб. Я сразу поняла, что все его соболезнования — пустые слова, и сочувствия в нем ни на грош нету. Даже и к себе, что уж и других говорить.
Я весьма сожалею о вашем несчастье и потере.
Уж, конечно, думаю, так я тебе и поверила. Да ты в последний раз сожалел, когда сунул пятицентовик на ниточке в платный туалет, а ниточка и оборвись. Но я тут же решила ни за что ему не показывать, до чего я перепугалась. Может, он меня изловил, а может и нет. Не забывайте, я знать не могла. А вдруг он мне скажет, что положили они Джо на стол в подвале больницы, разжали его кулаки, а из одного выпал обрывочек белого нейлона от женской комбинации. Очень даже могло быть и так, но ёжиться под его взглядом я не собиралась. Нет уж. А он попривык, что люди ёжатся, когда он на них смотрит, и верно считал, что ему это положено, и удовольствие получал. «Большое вам спасибо», — говорю.
«Вы не присядете, сударыня?»
— спрашивает он, будто у себя в кабинете сидит, и хозяин тут он, а не бедняга Гаррет, который совсем оробел, даже смотреть жалко. Ну, я села, а он спрашивает, не разрешу ли я ему курить. Я отвечаю, что воздуха на всех хватит. Он засмеялся, будто я не весь как пошутила, но глаза у него все такие же оставались. Достает старую черную трубку из кармана пиджака, пеньковую, и набивает ее, а глаз от меня не отводит. Даже когда он ее в зубах зажал, и она задымила, он все так же с меня глаз не спускал. Мне даже жутко стало, как они на меня сквозь дым пялятся. И опять мне Баттисканский маяк вспомнился. Говорят, его за 2 мили видно, даже когда ночью такой туман стоит, что хоть ножом режь. И начала я под этим взглядом ёжиться своему решению вопреки. И тут я подумала, как Вера Донован говорит: «Чепуха, Долорес, мужья каждый день умирают». Маколев, думаю, мог бы на Веру пялиться, пока у него глаза на пол не попадали бы, а она бы как скрестила ноги бы, так и сидела. От этой мысли мне полегче стало, и я успокоилась. Сложила руки на сумочке и жду, пока ему смотреть не надоест. Наконец, когда он убедился, что я не брякнусь со стула на пол, кается, что я своего мужа убила, а слезы градом катятся, уж это бы ему понравилось. Он вытащил трубку изо рта и сказал:
«Вы сказали полицейскому, что синяки на вашей шее оставил ваш муж, миссис Сент-Джордж?»
«Да», — отвечаю.
«И что вы с ним сели на крыльце наблюдать затмение, и между вами началась ссора?»
«Да».
«А могу ли я спросить о причине ссоры?»
«Сверху деньги, — отвечаю, — а снизу выпивка».
«Но вы же сами купили ему виски, который он пил в тот день, миссис Сент-Джордж, не так ли?»
«Да», — говорю, и чувствую, хочется мне добавить, объяснить, но я не стала, хоть мне и было что сказать. Но Маколев ведь только этого и добивался, чтобы я язык распустила и объясняла бы, пока себя в тюрьму не засадила. Наконец он бросил выжидать, покрутил пальцами, будто от досады, а потом опять уставил на меня эти свои маячные глаза.
«После того, что произошло, когда он схватил вас за шею, вы оставили своего мужа, вы пошли на Русский Луг по дороге к Восточному мысу, чтобы наблюдать затмение в одиночестве?»
«Да». Тут он вдруг наклоняется, упирается ручонками в коленки и говорит:
«Миссис Сент-Джордж, вы знаете, какой ветер дул в тот день?»
«Ну, прям как в тот ноябрьский день в 62-м, когда я нашла старый колодец, чуть в него не провалившись. Я словно тот же треск услышала и подумала: «Поосторожнее, Долорес Клейборн, ох, поосторожнее. Сегодня колодцы повсюду, и этот коротышка знает, где каждый из них». «Нет», — говорю, — «не знаю». «А когда я не знаю, откуда ветер дует, это обычно значит, что день безветренный».
«Собственно говоря, был только бриз, легкий»,
— начал Гаррет, но Маколев задрал ладонь и отрубил его слова точно ножом.
«Он дул с запада»,
— говорит.
Западный ветер, западный бриз, если вам угодно, от 7 до 9 миль в час, с порывами до 15. Мне кажется странным, миссис Сент-Джордж, что этот ветер не донес до вас криков вашего мужа, пока вы стояли на русском лугу менее чем в полумиле от него.
Я молчала по меньшей мере 3 секунды. Я решила, что буду про себя считать до 3, прежде чем отвечать на любой его вопрос. Считая, я уже не могла в торопях ухнуть в яму, которую он для меня выкопал. Но Маколев, видно, подумал, что сбил меня с панталыку, потому что весь подался вперед на стуле, и глаза у него, честное слово, на секунду-другую из блестящих голубых стали раскаленно белыми. «Меня это не удивляет», — говорю. Во-первых, 7 миль в час — это так, легкий ветерок в душный день. А во-вторых, в проливе всяких яхт и лодок около 1000 было, и все сигналили и перекликались друг с другом. И откуда вы знаете, что он кричал? Уж вы-то его никак слышать не могли. Он на спинку откинулся, и вид у него немножко недовольный.
«Это вполне логичное предположение», — говорит. «Нам известно, что падение его не убило. И данные осмотра и вскрытия почти неопровержимо указывают, что по меньшей мере 1 протяженный период времени он находился в сознании. Миссис Сент-Джордж, если бы вы упали в заброшенный колодец и обнаружили, что у вас сломаны голень, лодыжка, 4 ребра и вывихнута кисть, разве вы бы не стали звать на помощь?»
Я отсчитала 3 секунды. «Мой милый пони между каждой», а потом сказала. «Так в колодец-то, доктор Маколев, не я упала, а Джо, и он был выпивший».
«Да»,
— режет доктор Маколев,
«вы купили ему бутылку шотландского виски, хотя все, кого я не спрашивал, утверждали, что вы терпеть не могли, чтобы он пил, хотя, напившись, он становился очень неприятным и агрессивным. Вы купили ему бутылку шотландского виски, и он не просто выпил, он был пьян, очень пьян. Кроме того, рот у него был полон крови, и рубашка была залита кровью до пряжки пояса. Если сопоставить наличие этой крови с фактом сломанных ребер и сопутствующими повреждениями легких, вы знаете, какой напрашивается вывод?»
«Раз, мой милый пони, 2, мой милый пони, 3, мой милый пони». «Не знаю», — говорю.
«Несколько сломанных ребер проткнули легкие. Подобные повреждения всегда ведут к кровоизлияниям, но редко к столь интенсивным. И в данном случае, я полагаю, сильное кровотечение было вызвано тем, что покойный неоднократно звал о помощи».
«Он так и сказал, Энди. Звал о помощи». Это не был вопрос, но я все равно сосчитала до 3 и только потом сказала. «Вы думаете, что он там внизу звал на помощь? Собственно, это и все».
«Нет, сударыня», — говорит он, — «я не думаю, я полностью уверен».
Тут я считать не стала. «Доктор Маколев», — говорю, — «вы думаете, я столкнула моего мужа в этот колодец?» Тут я его немножечко осадила. Маячные его глаза не просто замигали, а на несколько секунд совсем погасли. Он повертел свою трубку, покрутил, а потом снова всунул в рот и затянулся, а сам голову ломает, как ему из этого выкрутиться. И Гаррет раньше него заговорил. Лицо у него краснее редиски стало.
«Долорес»,
— говорит, —
«уверен, никто не думает, то есть никому и в голову не приходит, что...»
«Нет», — перебивает Маколев,
— «мне пришло. Вы понимаете, миссис Сент-Джордж, это моя обязанность».
«Да хватит меня миссис Сент-Джордж да миссис Сент-Джордж называть», — говорю я. «Если вы думаете обвинить меня, что я сначала мужа в колодец столкнула, а потом стояла и слушала, как он на помощь зовет, так валяйте, называйте меня Долорес». Я не то чтобы хотела его снова сбить, Энди, но провалиться мне, если у меня это снова не получилось, 2 раз за 2 минуты. Думается, со времен медицинского училища его еще никто так не конфузил.
«Никто вас ни в чем не обвиняет, миссис Сент-Джордж.
Говорит он сух так, а в глазах я у него читаю «пока еще». «Вот хорошо, — говорю, — потому что думать, будто я Джо в колодец столкнула, это, знаете ли, глупость каких мало. Он же тяжелее меня на 50 фунтов, а то и больше. За последние годы он здорово разжирел, и он сразу кулаки в ход пускал, чуть кто его разозлит или просто под руку попадется. Я вам это говорю, потому что была его женой 16 лет, и спрашивайте, кого хотите, вам то же самое скажут». Конечно, Джо давно ко мне и пальцем не прикасался. Только на острове все думали, будто он меня по-прежнему мутузит, когда не попадя. А я помалкивала, и теперь очень этому рада была, пока голубые глаза Маколифа так и всверливались мне в лоб.
«Никто не говорит, что вы столкнули его в колодец», — сказал шотландец.
Он быстро на попятный шел, и я по его лицу видела, что он и сам это заметил, да только понять не может, как это получилось. Его лицо говорило, что это я должна была бы оправдываться и вилять.
«Но он, несомненно, кричал, вы понимаете, и долго, возможно, не один час, и громко».
«Раз, мой милый пони, два, мой милый пони, три». «Вроде бы я вас поняла», — говорю. «Вроде бы вы думаете, что в колодец он упал случайно, а я слышала, как он кричит и мимо ушей пропускала. Вы к этому клоните?» По его лицу я видела, что клонил он именно к этому. И еще я видела, как он бесится, что все идет по-другому, чем он ожидал и к чему привык во время этих своих маленьких бесед. На щеках у него появилось по алому пятнышку. Я им обрадовалась, потому что мне надо было его до бешенства довести. С человеком вроде Маколифа проще сладить, когда он бесится, потому как он был из тех, кто привык сохранять спокойствие, пока другие теряли самообладание.
«Миссис Сент-Джордж, будет очень трудно достигнуть тут какого-нибудь толка, если вы и дальше станете отвечать вопросами на мои вопросы».
«Так вы же ни одного вопроса еще не задали, доктор Маколиф», — говорю я и глаза на него невинные таращу. «Вы сказали мне, что Джо, наверное, кричал, то есть звал на помощь, но я и спросила».
«Хорошо, хорошо»,
— говорит он, и так брякнул трубку в медную пепельницу Гаррета, что та зазвенела. Глаза у него теперь огнем горели, а на лбу полоска заолела в один цвет с пятнами на щеках.
«Вы слышали, как он звал на помощь, миссис Сент-Джордж?»
«Раз, мой милый пони, два, мой милый пони».
«Джон, мне кажется, нет никаких оснований так ее терзать», —
вмешивается Гаррет, и видно, что ему уж совсем не по себе. «Но провалиться мне, если он опять не сбил коротышку. Я чуть не засмеялась вслух. Конечно, засмейся я, ничего хорошего бы для меня из этого не вышло, но все равно я еле удержалась». Маколиф оборачивается к Гаррету и говорит:
«Вы согласились предоставить допрос мне?»
Бедняга Гаррет так откинулся на стуле, что чуть его не опрокинул, и, думается, обругал себя последними словами.
«Ладно, ладно», —
бормочет.
«Ничего страшного».
Маколиф обернулся ко мне и хотел повторить вопрос, только я ему не дала. К тому времени я уже успела бы до 10 сосчитать. «Нет, — говорю, — не слышала. Так ведь в проливе люди начали сигналить и орать, как только солнце на ущерб пошло». Он выждал, не скажу ли я еще чего. Такой у него приемчик был — молчать, чтоб человек сам себя в ловушку загнал. И тишина между нами прям зазвенела. Я руки на сумочке держу, пусть звенит. Он на меня смотрит, а я на него.
«Ты у меня заговоришь, баба», — твердили его глаза. «Ты мне скажешь все, что я хочу услышать, и два раза, если я захочу».
А мои глаза отвечают: «Фигушки, дружочек, можешь сидеть и сверлить меня своими голубыми гляделками, пока в аду на коньках кататься не начнут. Но ни единого слова от меня не дождешься, пока сам рот не раскроешь и не спросишь». Вот так мы почти целую чертову минуту вели поединок на глазах, вроде как. И под конец я начала слабеть. Меня все больше тянуло сказать ему что-нибудь. Ну, пусть хоть: «Разве мамочка вас не учила, что пялиться на людей неприлично?» Но тут Гаррет заговорил. Вернее, его живот. Просто выпалил длинным таким «пу-у-у-у». Макколив поглядел на него, весь скривившись, а Гаррет вытащил перочинный ножичек и принялся выскребать грязь из-под ногтей. Макколив вытащил записную книжку из внутреннего кармана своего шерстяного пиджака. «Шерстяного! Это в июле-то!» Заглянул в нее, а потом убрал назад в карман.
«Он пытался вылезти»,
— наконец сказал он, будто сообщил, что у него деловое свидание. «А мне будто кто вилку вогнал пониже спины, где меня Джо полежком огрел, но я и виду не подала». «Да ну!» — говорю.
«Именно»,
— говорит он.
«Ствол колодца выложен камнями».
Только вместо «а» он, Энди, «о» произнес. У них ведь все «о» да «о».
«И на нескольких мы нашли кровавые отпечатки ладоней. Насколько можно судить, он поднялся на ноги и начал медленно взбираться наверх, перехватывая руки. Поистине геркулесовские усилия вопреки боли, какой я и вообразить не могу».
«Мне тяжело слышать, — говорю, — что он мучился. Голос у меня оставался спокойным, вроде бы. Но чувствую, подмышки у меня вспотели, и, помнится, я испугалась, что пот у меня на лбу выступит или в ямках у висков, и он увидит. Бедный Джо».
«Вот именно»,
— говорит Макколив, а его маячные глаза опять сверлят и вспыхивают.
«Бедный Джо. Я полагаю, ему удалось бы вылезть, хотя он бы вскоре умер. Ну да, я уверен, что он мог бы выбраться из колодца. Однако нечто ему помешало».
«Что помешало?» — спрашиваю.
«У него был проломлен череп», — сказал Макколив.
Глаза у него горели по-прежнему, но голос стал ласковым, как кошачье мурлыканье.
«Между его ногами мы обнаружили большой камень. Он был залит кровью вашего мужа, миссис Сент-Джордж. И в этой крови мы обнаружили несколько фарфоровых осколочков. Знаете, какое объяснение я им нашел?»
«Раз, два, три. Вроде бы этот камень разбил ему не только голову, а еще и вставную челюсть, говорю. Грустно это. Джоанна очень по вкусу была, и даже не представляю, как Люсьен Мерсье без нее придаст ему пристойный вид для похорон». Когда я это сказала, губы Макколифа расползлись, и я хорошо разглядела его зубы. Обе челюсти свои. Он, думается, хотел изобразить улыбку, только не вышло. Совсем не вышло.
«Да»,
— говорит, и показывает мне оба ряда ровненьких аккуратных зубов до самых десен.
«Да, я тоже пришел к такому выводу. Это осколки его нижней вставной челюсти. Так вот, миссис Сент-Джордж, нет ли у вас объяснения, каким образом этот камень мог поразить лицо и голову вашего мужа в тот момент, когда он почти выбрался из колодца?»
«Нету, — говорю. А у вас?»
«Есть»,
— отвечает.
«Подозреваю, что кто-то вывернул этот камень из земли и бесчеловечно и преднамеренно обрушил его на откинутое молящее лицо вашего мужа».
После этого никто ничего не сказал. Хотя мне-то, бог свидетель, хотелось вскочить и крикнуть: «Это не я! Может, кто-то это и сделал, но только не я!» Но не могла. Опять я была в ежевичной чащобе, только на этот раз чертовых колодцев в ней пряталось не сосчитать. Но я молчала и только смотрела на него, и чувствовала, как меня опять пот прошибает, а руки так и сжимаются. Но тогда бы ногти побелели, и он бы заметил. Макколив создан был замечать такие вещи. Еще была бы щелочка, чтобы упереться в нее этими его маячными глазами. Я попробовала подумать о Вере, о том, как бы она на него поглядела, как на кусок собачьего дерьма на туфле. Но только это вряд ли бы помогло. Уж слишком его глазенапы в меня впивались. Прежде она словно была тут, рядом со мной, а теперь вот никого в комнате не было. Только я и этот аккуратненький шотландский доктор, который наверняка воображал себя эдаким частным сыщиком из журнальных рассказов. Позже я узнала, что на побережье его заключение уже отправили в тюрьму больше десятка людей. И меня все больше тянуло открыть рот и брякнуть что-нибудь. А самое главное, Энди, я понятия не имела о чем. И только слушала, как часы на столе Гаррета тикают. Гулк так. И я сказала бы что-то. Но тут заговорил человек, про которого я и позабыла вовсе. Гаррет Тибодо. Таким быстрым, тревожным голосом, что мне стало ясно. Он тоже больше не мог терпеть этой тишины. Подумал, наверное, что она так и будет тянуться, пока кто-нибудь не завизжит, чтобы найти облегчение.
«Послушайте, Джо», — говорит он. «По-моему, мы согласились, что Джо, если он ухватился за этот камень и повис на нем всей тяжестью, сам мог его выворотить и...» «Да прикуси же язык!»
— заорал на него Маколев пронзительным таким побитым голосом. А мне сразу полегчало. Минуты это позади осталось. Я знала, и, по-моему, коротышка-шотландец тоже знал, что теперь конец. Будто мы с ним сидели вместе в темной комнате, и он щекотал мне лицо вроде бритвенным лезвием. А тут неуклюжий старый полицейский Тибодо споткнулся, ударился о подоконник, и раз! Вверх со стуком взлетела штора, комнату осветило солнце, и я увидела, что лицо-то мне перышко щекочет. Гаррет пробурчал что-то, по какому праву Маколев на него орет. Но доктор на него никакого внимания не обратил. Обернулся ко мне и сказал.
«Ну так как же, миссис Сент-Джордж?»
Жестким таким голосом, будто загнал меня в угол. Да только мы уже оба знали, что это не так. Ему оставалось надеяться, что я допущу какую-нибудь промашку. Но мне-то надо было о трех детях думать. А когда есть у тебя дети, научаешься осторожности. «Я вам сказала все, что знаю», — говорю. Он напился, пока мы дожидались затмения. Я сделала ему бутерброд. Думала, может, он протрезвеет немножко. Да ничего не вышло. Он все ругался. Потом схватил меня за горло, стукнул раз-два. Ну, я и ушла на русский луг. А когда вернулась, его не было. Я подумала, что он отправился куда-то с одним из своих дружков. А он уже в колодце лежал. Думается, пошел к шоссе напрямик. Или даже меня искал, чтобы извиниться. Вот этого я никогда не узнаю. Да, может, и к лучшему. Тут я опять в него вперилась. Вам бы самому такого немножко хлебнуть, доктор Маколев.
«Обойдемся без ваших советов, сударыня», — говорит Маколев.
А пятна у него на щеках еще ярче пылают.
«Вы рады, что он погиб? Отвечайте!»
«Какого черта, говорю, это имеет к тому, что с ним случилось? Господи Иисусе, да что же вы за человек?» Он ничего не ответил, только взял трубку в руку, а она немножечко дрожит, и давай ее опять раскуривать. Больше он вопросов не задавал. Последний вопрос в этот день мне задал Гаррет Тибодо. Доктор Маколев про это не спросил, потому как важности тут никакой не видел. А вот для Гаррета это важно было, а для меня так еще важнее, потому как для меня, когда я выйду из городского управления, ничего кончиться не могло, а в некоторых смыслах должно было только начаться. Этот последний вопрос и мой на него ответ очень даже важны были, потому как одно дело суд, и совсем другое, о чем женщины через заборы переговариваются, пока белье вешают, или мужчины в лодках толкуют, пока перекусывают в море, привалившись к рубке. В тюрьму тебя всякое такое не упрячет, а вот в глазах города вздернет на виселицу.
«Почему, во имя всего святого, ты ему виски купила?»
— проблеял Гаррет.
«Что на тебя нашло, Долорес?»
«Думала, он меня не тронет, если у него будет что выпить», — сказала я. «Думала, посидим мирно, будем затмение наблюдать, и он ко мне не привяжется». Я не заплакала, то есть по-настоящему, но почувствовала, что по щеке у меня слеза ползет. Думается мне, Вот по этой причине я и смогла прожить на Литл Толли еще 30 лет. Из-за одной единственной этой слезы. Не будь ее, они бы все-таки выжили меня своими шепотками да намеками, да тычь в меня из-под тишка. Под конец выжили бы. Меня так просто не возьмешь, но у кого же сил хватит 30 лет выносить сплетни и записочки вроде «Тебе убийство с рук сошло». Я таких несколько штук получила, и даже очень хорошо знаю, кто их посылал. Но да это к делу не относится. Теперь чего в этом копаться? А тогда, к началу школьных занятий, осенью я их получать перестала. Вот и выходит, что всей остальной своей жизнью и тем, что сейчас вот с вами говорю, обязана я единственной этой слезе. И тому, что Гаррет слух пустил, что не такая уж я бессердечная, и под Джо плакала. Я же не притворялась, вы не думайте. Просто мне горько стало, что Джо мучился, как коротышка-шотландец описывал. Что бы он там ни делал, как бы я его ни ненавидела за его приставание к Селене, я ж не хотела, чтобы он мучился. Я думала, он сразу умрет, Энди. Богом клянусь, я думала, он в колодце сразу умрет. Бедняга Гаррет Тибодо покраснел, как запретительный знак. Вывалил бумажные салфетки из ящика на столе и сунул мне, кося в сторону. Наверное, думал, что раз я слезу пустила, так сейчас в голос разревусь. Извинился, что подверг меня такому тягостному допросу. Об заклад побьюсь, что это были самые важные слова, какие он только знал. Маколев на это кхекнул, буркнул что-то о том, что придет в суд послушать, как я даю показания, и ушел. Вернее, будет, выскочил и дверью стукнул, так что стекла задребезжали. Гаррет дал ему время убраться подальше, а потом проводил меня до двери, поддерживал под локоть, но все еще на меня не глядел, ну, куром насмех, и все время что-то бормотал. О чем я не разобрала, но, думается, Гаррет так извинялся. Сердце у него доброе было, он просто видеть не мог, что кому-то скверно. Этого у него не отнять. И у Литл Толла не отнимешь, что такой человек там мог занимать пост городского полицейского. А когда, наконец, ушел в отставку, так в его честь банкет устроили и стоя ему хлопали. Где бы еще такое было бы возможно? Я вам вот что скажу. Место, где человек с добрым сердцем может быть блюстителем закона, это место, где не так уж плохо жизнь прожить. И даже очень. Только в жизни я не была так рада услышать, что за мной дверь закрылась, как в тот день, когда Гаррет проводил меня до нее».